И еще много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал да похлеще, как он один умеет. Все-таки журналист, несравненный. Следующий шаг. На паре на Гримма в заседание Интернациональной социалистической комиссии. Сам Ленин не пошел, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии — преступление, бесчестие, педерастия, а потому он должен быть исключен из циммервальдского руководства. Свергнуть с престола. Тут же напали на Гримма и в Мюнценберговском молодежном интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума, устроить съезд теперь же в марте. А мотивировка референдума была, пришлось самому написать, лучшая во всей кампании, что отсрочка съезда есть поражение социализма. Что поднялось? Какая буча и пыль! Чудесно! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опережение. Кто ж может выстоять в социализме против смелого, резкого, принципиального обвинения слева? Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов. Чудесно, это удалось. Это и нужно было. Еще на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых 1/6 часть голосов. Это было крупной победой, но и высшей точкой кампании. Стала она спадать. Гримм бешено напал на референдум и испугал наших молодых. Лисий осторожный Нобс публично отмежевался от референдума. А Платтен? А Платтен смолчал. Раскисляй. Вот так и строй на нем борьбу. Нет, он безнадежен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию. И даже брошюру Радека отказались печатать. Напечатаем, выгонят из партии. Ну и левые, ну и вояки. А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Бронский, конечно, не пошли, а Нобс и Платтен поплелись к хозяину. Нет, они на 3/4 уже свалились к социал-патриотизму. Нет, левые в Швейцарии архидрянь, бесхарактерные люди. Запутывать, замазывать разногласия, вместо того, чтобы их заострять, какая ж это подлость! А тут совершилась возмутительная история с Бронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже. И счастливо захватил Бронского. Бронский вдруг попал. Так обнаглевшие правые заявили, что с Бронским дружной работы не будет, они отказываются. А Нобс был председателем и согласился выборы аннулировать. И Платтен скушал эту оплеуху. Ленин сидел на собрании молча, но вне себя. И уже на минуту не заснул в ту ночь. Вообще от этих ежедневных собраний нервы швах, головные боли, сна нет. Да вся швейцарская партия насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан — или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками. Разбежались левые от нашей помощи и в Цюрихе, и в Берне. У одного Абрамовича хороши дела, но он далеко, а Гильбо и Бриллиант колеблются. И вожди молодых, даже острый, резкий, непреклонный Мюнценберг потянулись на компромисс. Мюнценберг и тот отклонил брошюру Радека. И уехал Радек в Давос подлечиться, тоже замучился. Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе конец возни с левыми. Но не надо жалеть, хоть и проигрыш. знал всегда, как гнилы европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал. Не надо жалеть. Что было сделано, не пропадет совсем бесследно. После нас, преемники наши, а создадут левую партию в Швейцарии. 23 февраля назначено было собрание левых. И даже не состоялось. Просто не пришли. Никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать. Сходил впустую. Вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь. Он завидовал Инессе, Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами. Там видишь перед собой не социалистических мещан, а свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу. Тут много было и других расстройств. С Радыком вперемешку дружба и ссоры. Он невыносим, когда в академизм лезет. А Инесса и Зиновьев восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем, а с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность. То Шкловский растратил партийную кассу, то Инесса вздумала пересматривать вопрос о защите Отечества. И сколько же лишних убеждений пришлось потратить? В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу. Скоро год. Глава 6. Правильно говорят, тюрьма да с ума дадут ума. В чем хочешь дадут. Прежде-то Козьма по пустякам попадал, сразу его пускали. А теперь предъявили 102-ю статью уголовного уложения. Преступная организация, направленная на свержение... Как и вся рабочая группа, арестован был Козьма Гвоздев 27 января. Но пристигло это его при воспалении легких, и дали ему 3 недели дома отлеживаться. Только вот 5 дней как в тюрьму забрали, а ребята уже здесь и месяц. Дома-то лежать куда полегче, и притекают новости, и газеты читай, и можно письмо отослать получить. И знал Козьма, как весь рабочий Питер перебудоражен арестом их группы. И Гучков хлопотал грозно. Поднялся шум в их заступу. И не было туги, что вот теперь им сидеть долго. Никакого тяжкого наказания не должно бы лечь. Ни на кого же не опускалось? Все в стране плыло, как пьяное. И он даже убийц не арестовывали. Хотя нашего-то, брат, всегда легче сажают, а возвышенных — не. Но с ареста группы был Козьма как в спине переломан, как палками избит весь. Дело делал неправильное. Или неправильно? Значит, не совладал все концы стянуть, не укрепил как надо. Да как его было от начала делать? Большевики кричали «Сточколомы! Предатели!», а большие газеты писали «Они настоящие патриоты!» и так заляпывали перед большевиками. Но самим заявить «Нет, мы не патриоты, мы революционеры» перед большевиками все равно не оправдаешься, а перед правительством будешь изменник, тут вас и разгонят. Так ведь и патриоты... То и обидно, такое положение, ни в какую сторону не оправдаться, хоть вовсе дело не делай. За эти месяцы почтил Козьму 2 письмами сам Церетели из ссылки. И ведь скажи, в Сибири сколько лет, а понимает дело лучше многих питерских. Да, Ираклий Георгиевич, написал ему Козьма, вот так я ищу, добиваюсь. Кроме нужд рабочего класса, есть же и нужды самой промышленности. Не останавливать ее нашей борьбой. И есть нужды воюющей страны и армии. И все это надо суметь за раз пролить через одно русло. и в Европе как-то же умеют. А почему не мы? Да, военное поражение России и отзовется раньше всего на ком? На нас, рабочих. Классово борись, борись, но не так же, чтоб войну пропереть. А что ж, пушки хлопайте, чем хотите, а наших кройте в окопах, не жаль? Но приехал в декабре французский министр труда, и хоть в груди темнилось, в голове темнилось, а выговаривал Козьма за быстроспешными советчиками. Ознакомить через вас пролетариат и демократию Франции и весь цивилизованный мир, как русское правительство собственными руками разрушает оборону и стремится погубить свою страну. При удобном случае оно не задумается совершить и еще одно клятвопреступление — предать своих союзников. Объявились в декабре германские мирные предложения — и совали секретари речь — добиться контроля пролетариата над действиями дипломатий. И другие члены группы, два десятка, поддаваясь чужому уму, выступая там и сям, чего только не наболтали. Еще удивляться, что правительство столько времени терпело. С декабря уже так и зажалась группа. Не в большевики ворвутся громить, так полиция, и отправит всех в Сибирь. 3 января из военного округа пришло Гучкову письмо. Рабочая группа — противоправительственное сообщество, обсуждающее низвержение правительства и заключение мира. Поэтому на каждом заседании группы должен присутствовать специально назначенный чиновник. Всего-то. Во время такой войны имеет правительство такое право, а помеха будет только листовкам. Так Борис Осипович Богданов, главный теперь секретарь группы, напер не допустить такого издевательства над свободой. На следующие дни являлся чиновник. Отменяли заседание, собирались втихомолку. Тут подходила февральская сессия Думы, и наседал Богданов. Демократия должна вмешаться в затянувшееся единоборство между цензовым обществом и самодержавием. Самое время ударить. И так объяснял обоесторонне. Если и дальше терпеливо сдерживаться, это значит пропустить роковой момент небывалого падения престижа царской власти. А если вызвать рабочий Петроград на улицу, но в неудачный момент, этот призыв может стать роковым для рабочей группы. Но и жертвы — только тогда преступления, когда они излишни для революционного дела. Предпочтительней всего — петиционное движение, но с революционными лозунгами. И все это теперь проводилось не в заседаниях группы, а между членами ее сокрыто. И сокрыто же слались агитаторы по заводам готовить выступление к созыву Думы. А тут задержали нескольких членов московской группы, и Пумпянский попался там. Обыскали непримиримую самарскую, и Богданов заметался. Момент борьбы пришел, нельзя его упустить. И принес письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда, где собираете собрания, читайте и обсуждайте. Пользуясь военным временем, правительство закрепощает рабочий класс. Ликвидировать войну должен сам народ, а не самодержавие. Насущнейшая задача момента — учреждение временного правительства. Демократии нельзя больше ждать и молчать. Теперь мы выросли и пойдем не там и не так, как 12 лет назад к Зимнему дворцу. Мы пойдем с властными требованиями. И пусть не будет среди нас ни одного изменника, который скрылся бы домой от общего дела. Страсть не хотел Козьма такое пускать, но и удержать не мог. Да каково бы рабочей группе смолчать, если даже бунтующие бари поносили самодержавие хуже нельзя. И никого их не трогали. Против сердца из последних выпустил воззвание. И еще 2 недели после того не арестовывали рабочую группу. Бунтующих бар не трогали, а рабочую скотинку все ж схватили. Кому что дозволено. А от Стеленгаз сбежал, не попался. И кто только не донимал рабочую группу в предательстве. А вот все они свободные остались, а рабочую группу посадили. Тюрьма да с ума дадут ума. Обидно, что Сашка Шляпников, небось, торжество правит. Вот, мол, лакеи, служили вы, служили, за свою службу и в тюрьму угодили. А я все время наперекор и на воле. Только Александр Иванович Гучков и защищал их. По арестному следу тотчас собирал видных думцев, печатал заявление, что это тяжелый удар по национальной обороне, погашает в массах веру в плодотворность общей работы и только усилит брожение в рабочей среде. Да Коновалов выступал в самой Думе, что рабочая группа была патриотичной, служила обороне и умиротворению политических страстей, что рабочая группа была оплотом против других опасных течений в рабочей массе, а правительство бессмысленно разрушило ее. Совсем же не вмешиваться в политику рабочие никак не могли, когда все другие вмешиваются, а правительство так прямо ведет страну к гибели.